Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы идем по алфавиту и дошли до буквы «О». Как всегда, у нас несколько героев на букву «О», в данном случае трое, и одного вы выбрали в интернете. Я напомню, это Булат Акуджава, одного вы выбрали во время голосования в прямом эфире, это академик Обручев. И одного выбрал я сам, причем давно еще, честно признаюсь, давно принял для себя решение, что если дойдет до буквы О, и если этот человек не победит ни в интернет-голосовании, ни в прямом эфире, то обязательно выберу его сам для того, чтобы рассказать удивительную историю этого героя наших прошлых лет. Речь сегодня пойдет о разведчике, о генерале Александре Михайловиче Орлове. И, как всегда, в начале нашей программы портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Жизнь генерала-разведчика Александра Михайловича Орлова как шпионский роман, перед которым блекнут 17 мгновений весны, «Щит и меч», книги Яна Флеминга и Джона Ле Карре. Само время, в которое он жил, продиктовало захватывающий сюжет его биографии. Это было золотое время всех разведок, когда крупнейшие державы мира воевали, интриговали, плели заговоры все против всех. Когда границы были еще не на замке, когда через них относительно легко по нынешним временам сновали тайные курьеры, перевозились деньги и оружие, и даже культовый персонаж советской пропаганды 30-х годов, отважный пограничник Карацупа со своим умным псом-индусом, ничего не мог с этим поделать. Это было время операции «Трест и Синдикат», время Брюса Локарта и Сиднея Релли, Бориса Савенкова и Артура Артузова, время, когда контрразведка УГПУ морочила голову лидерам белой эмиграции, когда некоторые из них, как Василий Шульгин, совершали якобы нелегальные поездки в СССР, дабы убедиться, что советская власть рухнет не сегодня-завтра, и не догадывались, что от первого до последнего момента были у чекистов под колпаком. Это было время, когда было трудно понять, где кончается Коминтерн или МОПР, Международная организация помощи революционерам, и начинается советская разведка. Главное разведывательное управление Генштаба или ИНО, ВЧК, ОГПУ, НКВД. Это было время Рихарда Зорги и Кима Филби, время бурного романа американских и западноевропейских интеллектуалов с марксизмом и Советским Союзом, когда британские аристократы, выпускники Кембриджа и Оксфорда, будущие руководители МИ-6, дипломаты и придворные на вырост добровольно становились агентами советской разведки. Это было время, когда знаменитая мексиканская художница Фрида Кало крутила роман с Троцким в изгнании. Его соперник Великий Сикерос участвовал в нападении на дом рыцаря перманентной революции. А завербовавший Сикероса советский разведчик Иосиф Григулевич еще не знал, что вершина его карьеры нелегала станет пост самого настоящего посла Коста-Рики в Италии и Югославии. Это было время, когда всякий просвещенный, прогрессивный, демократически настроенный, неравнодушный человек считал своим долгом отправиться в Испанию воевать против Франко, но почему-то не замечал или не хотел замечать всех жестокостей и даже зверств, которые творили противники франко-республиканцы. Это было время терактов, ледорубов, похищений, предательств, крови, грязи, смерти. Александр Орлов имел ко всему этому самое непосредственное отношение. Он был резидентом советской разведки в доброй половине европейских стран, едва ли не главным советским представителем в Испании во время гражданской войны. Он ушел на Запад, спасаясь от сталинских репрессий, став, пожалуй, самым крупным невозвращенцем-разведчиком за всю историю СССР. Он задолго до всех других разоблачителей культа личности первым написал тайную историю сталинских преступлений, опубликовав ее в виде серии статей в американском журнале Life сразу после смерти диктатора. И при этом, пройдя сквозь чистилище многодневных допросов ФБР США, умудрился сохранить в тайне все известные ему секреты советской разведки и заслужить официальное оправдание бывших коллег по ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, СССР.
Теперь хочу представить нашего сегодняшнего гостя. У меня в студии Олег Иванович Царев, писатель, полковник в запасе первого главного управления КГБ СССР и службы внешней разведки России, который в свое время, не так давно, написал замечательную книгу в соавторстве с Костелло, с американским автором, посвященную Александру Орлову. И сегодня мы будем подробно говорить о самых важных, самых главных эпизодах жизни Александра Михайловича Орлова, которые прозвучали сейчас вот в его краткой биографии. Олег Иванович, здравствуйте, я вас приветствую.
И вот добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вообще как родилась идея этой книги? Ведь в свое время, вот я даже когда увидел ее на полке, она была на английском языке сначала ведь издана, да, в Соединенных Штатах. И я, будучи там, в Америке, в командировке, это не помню был какой год, я даже поразился, боже мой. Что творится? Что творится? Как времена-то поменялись?
Да, это был 93-й год.
Ну да, я был в 94-м как раз.
Англоязычное издание появилось в 93-м году.
Ну а как с чего все началось?
Ну, началось с того, что я, находясь в довольно близких служебных отношениях с начальником архива первого главного управления, Александр Петрович, сейчас имя его можно назвать, он давно в отставке, Александр Петрович Глазеров. Вот, получил от него звонок, и он говорит, есть кое-что интересное, приходи. А он всегда был полон каких-то идей интересных таких, он был очень легок на подъем, такой заводной, немножко авантюрный человек в чем-то, по-хорошему авантюрный. Я говорю, хорошо, я другой день заеду. Я поехал в Яснево, где, собственно, штаб-квартира находится разведки, и он мне положил на стол целую стопку, я бы сказал, если не гору, дел. Ну, дело в среднем от 200 до 300 страниц, может, 400 быть даже страниц, если оно на полном забито материалом. Это вот обычная размером А4 бумага, вшита в корочки. Корочки прошиваются нитками, и затем, значит, все это так фиксируется с помощью печати бумажных и клеевых всяких приспособлений. Оттуда, в общем, изъять какую-либо бумажку мне возможно, фактически не нарушив целостность этого дела. И вот все дело было посвящено Александру Орлову. Что мы знали в то время об Александре Орлове? Ну, хорошо. Естественно, люди, которые служили в разведке, в КГБ, они имели доступ больше, чем, может быть, другие к публикациям, в том числе иностранным. И, конечно, многие читали книгу «Тайная история сталинских преступлений», автором которой является Орлов. Она вышла в 1953 году. Сначала по частям ее, по-моему, журнал «Лайф» печатал, а потом вышла целиком. Ну, ее читали многие. Необычный взгляд на нашу историю по тем временам. Еще две книги он, точнее, еще одна книга у него есть. Это «Искусство контрразведки и диверсионной борьбы», или «Партизанской борьбы», можно сказать, которую он написал в Америке уже будучи. Она скорее такое практическое пособие. Нечто вроде учебника с интересными такими завлекательными, яркими примерами того, что может быть, если поступить не так, как надо, допустим, совершить какую-то ошибку. Весьма, весьма интересная книжка тоже, особенно для тех, кто, скажем, в молодости интересуется тем, что такое разведка, как она работает, что такое разведчик. Кто хочет знать немножко больше, чем представляет из себя Джеймс Бонд, да? А немножко ближе к жизни. Вот.
Как вообще люди в то время приходили на работу в разведку? Я имею в виду вот после революции, в начале 20-х годов.
В общем-то, в истории разведки отражено первое, скажем, разведное задание, которое было вообще когда-либо поручено для исполнения. Это человек из сферы бизнеса первые годы, буквально, может быть, первые месяцы после революции. Его отправили в Финляндию, чтобы выяснить отношения моряков, да, личного состава Балтийского флота к вот тем революционным событиям, которые произошли. Он был издателем газеты, ну, какого-то периодического листка, я даже сейчас не помню название, но такого бизнес-профиля. Вот этот человек съездил, все. Вот, собственно, вот он, разведчик, есть. Мы должны вообще прежде четко с вами установить, что такое разведка, что такое разведчик, что такое шпион и так далее, так? Разведка – это информационная организация. Ну, скажем, вот ТАСС, да? Есть ИТАР ТАСС. Вот она делает примерно то же самое. Только ИТАР ТАСС пользуется открытыми источниками, так? А разведка пользуется специальными источниками. Ее задача – информировать в реальном времени или, скажем так, познавать действительность в реальном времени, во всей ее полноте. Вот чтобы во всей полноте ее познать, надо 96% открытой информации иметь, владеть ею. И на 4% собрать закрытую информацию. Которые вот расставят те последние точки над «и», которые превратят...
Ну да, то есть вы хотите сказать, что, предположим, сотрудник АГПУ, КГБ, СВР, или там, я не знаю, да, сотрудник MI6, или CIA, ЦРУ, или MI6, да, как мы говорим, английской или американской разведки, который работает там под каким-то прикрытием, да, как дипломат, как журналист, как бизнесмен, он совершенно не обязательно бегает там с пистолетом за пазухой или там с отмычками, вскрывая замки и сейфы, а очень часто собирает информацию тоже так, как ее собирают журналисты, по каким-то, конечно, источникам, статьям, в библиотеку тоже ходит.
Конечно.
Разговаривает с людьми, которых он просто там располагает к доверительной беседе и в процессе этой беседы выуживает у них нужную информацию.
Совершенно верно.
То есть совершенно не обязательно там идет вербовка, там, шантаж, не обязательно расставляются там медовые или какие-то другие ловушки.
Да, это интересное изобретение. У нас такой терминологии нет. Это, конечно, английское изобретение. Медовые ловушки и так далее. Совершенно не обязательно вербовать человека, превращать его в агента формально. Это, наоборот, многих людей оттолкнет. Понимаете, что вот годы опыта ОГПУ, НКВД, когда расписки брались в сотрудничестве, да, и эта же практика из внутренней работы, да, она переносилась во внешний мир, так, переносилась в разведку, она только людей отпугивала.
Ну вот, скажите, во всех биографиях, которые можно прочитать, скажем, в интернете Александра Орлова, написано, что он участвовал в вербовке Кима Филби и других членов знаменитой вот кембриджской пятерки. Это соответствует действительности?
Да.
А вот с них брали расписки?
Нет.
Нет.
Филби дал устное согласие на сотрудничество. Причем не Орлову, а Арнольду Дейчу.
Да, был такой знаменитый разведчик.
Да, знаменитый разведчик. Он приехал в Лондон немножко раньше Орлова. И, ну, так сложились обстоятельства, что он вышел на Филби, точнее, Филби вывели на него, чтобы предотвратить вступление Филби в коммунистическую партию Великобритании.
Что значит, чтобы предотвратить?
Он собирался вступать туда.
Угу.
Он же провел в Австрии 2 года практически. И был свидетелем вот этих всех революционных событий в Австрии. Даже был командиром пулеметного расчета, ни разу не выстрелив. И он очень-очень был политизирован, конечно. И когда он приехал, он пошел в компартию, в штаб-квартиру компартии, сказал, что он хотел бы вступить в партию. Ну, расспросили его, перепроверили. Ну, поскольку в среде таких коммунистически настроенных революционных элементов, в том числе и австрийцев, которые эмигрировали. А многие же эмигрировали, выйдя замуж за англичан, которые там находились в свое время в Австрии. Их просто практически вывозили. Они помогали им эвакуироваться оттуда. Иначе многие бы просто потеряли свои там жизни.
Вот. Это идет речь о неудачном восстании коммунистически настроенных, да, рабочих в Вене в начале 30-х,
да,
годов.
Да,
просто кто не знает.
В рабочих кварталах это... Кстати, квартал рабочий в Вене очевидно, если вы там бывали. Угу. Это другая архитектура, другая совершенно, то есть и масштаб, и эстетическое исполнение, да, скажем, это другое. Вот. И одна, значит, австрийская коммунистка прознала про его намерения через его жену, были две подруги, и сказала Арнольду Дейчу, что надо предотвращать дело, мы потеряем человека хорошего.
Ну, то есть она уже в этот момент понимала, что у него может быть блестящая карьера, он может,
безусловно,
стать, я не знаю, знаменитым журналистом или там, крупным чиновником,
дипломатом,
кем угодно. И, соответственно, получать информацию, которую можно передавать,
да,
друзьям,
да,
в Москву.
Да, об этом речь шла. И хотя сам Филби в довольно пространном таком интервью, изложенном в свободной форме, так скажем, которое хранится в архиве, опять же, разведки, он не уточняет, было предложение ему сделано работать на Советский Союз или же на Коминтерн.
Угу.
он не уточняет это. Но у Филби, вы простите, у Орлова в его собственноручных записях, которые сложным путем переправлялись из Англии, где он был нелегалом в то время, он в нелегальном положении работал, а с австрийским паспортом он работал там. Где-то примерно через год он пишет, что из сынка получается хороший работник, а ему дали псевдоним «сынок», поскольку отец Филби был довольно известным политическим деятелем. В Англии был сильным.
И в Саудовской Аравии.
Да, он арабистом был сильным. Да,
был,
да,
советником короля Саудовской Аравии.
Совершенно верно.
Об этом отдельная огромная литература на самом деле существует.
Да, да, да.
Сын Джин Филби.
Да. Вот. И Орлов пишет, что из сынка получается хороший работник, и он уже понял, что работает на Советский Союз, а не на Коминтерн или какую-то антифашистскую организацию.
Из чего можно заключить, что, возможно, вначале
что,
ему,
да,
подошли с предложением поработать на Коминтерн или там на какие-то антифашистские,
да,
силы.
Ну, собственно, интервью с Дейчем, тут первая свою встречу, он написывает сам Филби в деталях. Вот эта женщина, которая его свела с Дейчем, Эдит Тюдор Харт, это очень известный английский фотограф, детский фотограф, прожила долгую жизнь, масса выставок, громкое имя и так далее. Кстати, она покупала фотоаппарат для группы, так называемый «Арсенал», группа, которая занималась научно-технической разведкой. Фактически получала военно-техническую информацию из «Арсенала», там, где разрабатывалось оружие. Ну, там, в том числе, пушки, пулеметы, все, что было актуально на то время. И она покупала фотоаппарат вот эти и передавала, значит, своему брату, который был, к ней приходила полиция, но она сумела отвертеться. Вот, Эдит Тюдор Харт привела его, показала ему, как проверяться нужно, несколько часов добирались, меняли виды транспорта, там все. Встретились в парке, Арнольд Дейч сидел на лавочке, а Филбин попросил, так, в нескольких метрах поодаль, прилечь на траву. Как, ну, знаете, вы, наверное, видели,
да,
часто.
В Англии, да, полно людей в хорошее, да, время, да, года, которые лежат на траве.
На хорошей траве.
На хорошей траве.
Да, вот. И поскольку вокруг никого не было, это была беседа якобы двух, ну, не связанных между собой людей, любого внешнего наблюдателя. Ну, ну, лежит парень там, загорает, курит папироску. А о том, о чем они говорили, слышать было невозможно. Надо было подойти и тем самым себя разоблачить. Ну, он сказал ему, какая будет польза от тебя, ты войдешь в партию. Будешь продавать газету, в то время, как она называлась, Daily Worker была она, наверное. Потом стала Morning Star,
коммунистическая газета. Тогда сначала, наверное, была Daily Worker.
В то время, да, ну, 30-е годы, 34-й год. Вот. Ну и все, говорит, на этом все кончится. А ты мог бы принести гораздо больше пользы, если бы ты работал в серьезном учреждении, имел бы доступ к серьезной информации. Ну и Филби сказал, что над предложением принадлежать к элитной организации долго не раздумывают. Я дал свое согласие сразу. Ну и стали с ним работать уже. Лепить из него что-то такое. Но задача номер один для него была поставлена Орловым, именно Орловым. Он сказал, твоя задача – это попасть на работу в английскую разведку. Вот делай все, что хочешь. И различные схемы разрабатывались, в том числе и через Саудовскую Аравию, и журналистская карьера. Ну, в общем, в конечном итоге оно так и получилось, это все сработало.
Да, но сначала была Испания и в жизни Филби, и в жизни Орлова.
Да, да, да.
А они там пересекались, кстати? Филберт там работал военным корреспондентом на стороне Франко, на стороне националистов.
Да.
Вот. Орлов был, как вы сами сказали, фактически советским человеком номер один, полномочным представителем, да, НКВД.
Да.
И руководил там всеми тайными операциями.
Совершенно верно. Он был официально представлен испанскому республиканскому правительству как советник по вопросам безопасности. Он создал им контрразведку, он создал им разведку. У них опыта не было такого.
И он участвовал в операции по эвакуации, так сказать.
Да.
Эвакуации,
да,
это назывался, да, испанского золотого запаса на гигантскую сумму по тем временам. 700 с лишним, почти 800 миллионов долларов в Советский Союз. Это был четвертый в мире золотой запас.
Но все это делалось по просьбе республиканского правительства. Это не была там инициатива Сталина, как некоторые говорят, он хотел якобы наложить лапы на эту гигантскую сумму. Так в золоте. Все было оговорено с испанским правительством. Полная помощь была со стороны испанского правительства привезена, иначе это и быть не могло. Вот. И когда золотой запас был доставлен в Россию, он был помещен в специальные закрытые хранилища, опечатан тремя печатями. В том числе одна из печатей была испанского посла.
Угу. Ну, а потом? Ведь потом же пришлось как-то урегулировать с Испанией отношения по поводу этого золотого запаса. Я имею в виду, когда республиканцы проиграли гражданскую войну, и когда пришел к власти Франко, не вернули же им это золото.
Там получилось так, что все поставки оружия, которые Советский Союз делал в Испанию, так, они оплачивались вот из этих сумм. И даже были превышены. И якобы еще был дополнительно выдан кредит испанскому республиканскому правительству. Вот. Но опять же оружие поставляла разведка, чтобы понять вот роль разведки в этой войне. Ну, все понимали, что фактически шла репетиция большой европейской войны будущей. Стороны, которые участвовали, все были вовлечены.
Ну что ж, мы здесь сейчас прервемся на новости середины часа и через пару-тройку минут продолжим нашу программу, которая сегодня посвящена Александру Орлову. У нас в гостях автор книги о разведчике Орлове Олег Царев, полковник в запасе первого главного управления КГБ СССР и службы внешней разведки. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все», которая на этот раз посвящена разведчику Александру Орлову, о котором мы беседуем с автором книги об Орлове, Олегом Царевым, писателем, прошлым разведчиком, полковником в запасе первого главного управления КГБ СССР и службы внешней разведки. Олег Иванович, вот 1938 год, а в Советском Союзе полным ходом идут репрессии. Люди, которые еще имеют возможность ездить в командировки, в том числе в Испанию, приезжают и рассказывают Орлову совершенно немыслимые, страшные истории,
да,
про то, что происходит в Москве. И там, в частности, приезжает близкий родственник Сталина Лилуев, брат его покойной жены, и рассказывает там такое, что до сих пор ведутся споры, потому что вот именно, по-моему, со слов Лилуева потом Орлов рассказывает историю, что якобы действительно был заговор Тухачевского, Тухачевский и его соратники там нашли в архивах документы, изобличающие Сталина как агента охранки, и хотели, значит, вот, предъявив их то ли пленуму ЦК, то ли в ЦИКу или Верховному Совету, там, значит, затем устроить суд, арест, захват Кремля. В общем, такая полудетективная история, которая ничем не подтверждается, но факт остается фактом. Когда Орлова вызывают в Москву, он принимает решение в Москву не возвращаться и из Испании исчезает.
Да. Но даже речь шла не о вызове в Москву, а речь шла о том, чтобы явиться навстречу на борт судна в Антверпен, где вас будет ожидать, было сказано ему, известный вам человек. Но кто говорил? Ну, практиковали такие встречи, особенно с нелегалами, почему же нет. Территория судна является территорией страны. Они прикосновенно, та же, как территория посольства, допустим. Проблем подняться на коммерческое судно никаких не существовало, там препятствий нет. Тем более Европа для перемещения разного рода лиц, индивидуумов в то время, она была довольно свободной. Мы живем по понятиям вот еще железного занавеса до сих пор. Кажется, как это можно так, это же нельзя, мы по разные стороны и так далее. Вот. А тогда вообще были 30-е годы, они просто были замечательными в отношении всякой секретной деятельности и так далее. Все друг с другом враждовали, все друг друга перевербовывали агентов. Итальянцы работали против немцев, немцы работали против итальянцев. Так кто-то все это перехватывал и складывал в архив. Ну, в частности, НКВД, там есть любопытная история, конечно.
Нет, ну вот все-таки, значит, тем не менее, хотя, как вы говорите, это вроде бы и было распространенной практикой встреча с сотрудником, с нелегалом на, скажем, территории третьей страны или там на территории советского судна в порту стоящего. Да. Тем не менее, Орлов почувствовал или заподозрил неладное и предположил, что, зная и о том, что некоторые агенты НКВД, которые отказались вернуться или перешли, ушли, там, не говорю, перешли, ушли на Запад, были убиты. В общем, он принимает решение не возвращаться и бежит в США.
Да.
Вот как ему удалось, ведь 15 лет он прожил фактически в США на нелегальном положении.
Совершенно верно. Да.
Вот как ему это удалось сделать?
Ну, судя по тому, как это описано, довольно просто. Он фактически имел контакт только с иммиграционной службой США, которая, видя перед собой человека с советским дипломатическим паспортом, не видела никаких оснований останавливать его. Затем они, правда, его допрашивали там, и так далее, но ничего не добились, конечно. Ему помогли родственники также, которые ранее эмигрировали из России, из царской России еще эмигрировали в США.
Угу. У него были родственники?
Были родственники, да. Ну, а далее, собственно, когда он себя обнародовал в публикации книги «Тайная история сталинских преступлений», он удивил не только, видимо, МГБ в то время, но также и ФБР.
Ну, то есть вот он въехал по дипломатическому паспорту, у него была американская виза, как у советского дипломата.
У него был вид на жительство, какой-то вид на жительство у него
был. И потом он растворился.
Да.
То есть он дальше, вот эти 15 лет, до того, как он вышел из подполья, вышел вот из этого нелегального состояния, он жил ведь по другим документам.
Он жил под другими именами.
Под другими именами.
Да, назывался другими именами.
Угу.
Но какой-то документ, очевидно, вид на жительство у него был. Ну, я даже помню, скажем, вот в 70-е годы я в Англии работал. Кроме того, что у меня был паспорт, угу, мне английские власти выдавали такую карточку, вид на жительство,
угу,
которая была реально документом для английской полиции, там, для английских властей, если я кому-то что-то хотел показать. Я показал бы им паспорт и одновременно карточку официальную. Иммиграционная карточка, так называемая. Вот так же он. Ну, часто имена менял. Ну, потом, одна из причин, почему он не пошел на судно. Потому что он прекрасно знал, он участвовал в таких операциях по вывозу людей на судах. Вот он поднимается на борт судна, все, он в руках. Старше капитана там никого нет. Знаешь, что капитан — это царь и бог на судне. Он даст приказ в трюм. И все. Судно увезет. Как они Миллера увезли же?
Да, генерала Миллера.
А он же участвовал в этом.
То есть Орлов тоже участвовал в этом.
Орлов, конечно, участвовал. В вывозе, да. Он еще кольцо оставил себе.
Орлов оставил себе кольцо генерала Миллера?
Это есть.
И куда это дело в кольцо, интересно?
Не знаю. Ну, он в письме это пишет. Вот то письмо, которое он Ежову написал. Не Сталину.
Uh-huh.
Сталину никаких писем не писал, а Ежову. Тут есть это под рукой. Сразу нет. Он говорит о кольце.
То есть он говорит, что в случае чего я расскажу историю о том, как вывозили генерала Миллера, потому что у меня осталось его кольцо.
Да. Ну, то есть он там, если прочитать письмо, оно опубликовано полностью. Конечно, понимаешь, что, как сейчас принято говорить, послание было сильным. The message was strong.
Ну, благодаря этому его не пытались искать?
Нет, его пытались искать.
Его пытались искать?
Его искали. Его искали первые несколько месяцев. Uh-huh. Искали в Европе. В первую очередь во Франции искали, потому что считали, что Францию он знает лучше всего.
Ну да, он в письме не написал, куда, куда он уезжает.
Меньше всего, видимо, думали об Америке. Планы там фантастические были. Там, допустим, если его найти, то, значит, похитить его дочь или жену и, значит, вынудить его вернуться или вынудить его сотрудничать не без возвращения на родину, а остаться там в той же Франции, но продолжать разведную работу вести в нашу пользу. Вот. Но какое-то давление при этом оказать, то есть какой-то залог иметь все-таки у себя, заложницу какую-то. А к дочери он очень трогательно относился. Самое дорогое, что в семье было, это вот дочь.
Да, которая, к сожалению, умерла
да.
вскоре после того, как они переехали в Америку. Да.
Да? Да. Вот.
Ну, а потом Орлова нашли уже в хрущевское время.
Да.
То есть это была специальная операция, которую проводил КГБ?
Специальная. Абсолютно.
Для того, чтобы понять... В общем, побудительный мотив ее был в чем? Понять, был ли он предателем? Вернуть его обратно?
Да, да. Существовала такая линия работы, как... не знаю, когда, как, какое у него было официальное название, было ли оно. Но, в общем, работа по предателям, скажем так, да, вот по этой категории людей, перебежчиков там и так далее. Вот. Он беглец, но он не предатель. Были люди, которые могли это успешно делать. И человек, который с ним встречался в Америке, которого я интервьюировал специально для этой книги, Михаил Феоктистов, он делал это с успехом. Ну, как он мне объяснил, я могу сослаться только на его слова, что я никаких документов не видел. Обычно цель была или перевербовать человека. Ну, человек, вот, допустим, что называется, изменил родине, да? Перешел на ту сторону. Выложил он какие-то секреты, не выложил, мы этого не знаем. Но у него, конечно, чувство вины-то обостряется все больше и больше со временем. Чисто психологически это можно рассчитать. И вдруг к нему приходит и говорит: слушай, Иван Иванович, считаем, что ничего не было. Ты им ничего не сказал? Нет, ничего не рассказывал. Ну что, какие вопросы? Гостайну ты не нарушил, даже служебную тайну не нарушил. Давай будем работать дальше. В секрете будем наши контакты держать. Ты где сейчас работаешь? Кто тебя? Какие тебе вопросы задавали на допрос? Ну и так далее. Угу. Массу вещей можно получить от такого человека. Тем более, например, Орлов, он же передал наводки, собирал наводки на людей. Когда с ним Феоктистов встретился, он же ему передал их на второй встрече.
Угу. Что имеется в виду под наводками на людей?
Лиц, которые могли бы представить интерес для советской разведки.
А, вот так.
С точки зрения вербовки. Да. Угу. Ну, скажем так, кандидатов на вербовку.
Угу. Так интересно. То есть Орлов как бы готовился к тому, что с ним некая так подобная встреча может произойти.
Ну, так или иначе, с другой стороны, как профессионал, понимаете, у него уже вот настроен, работа ума настроена таким образом, что вот он не упускает некоторые вещи. Угу. Вот я всегда ловлю на том, что иногда думаешь, вот случай-то интересный. Вот этот человек имеет доступ к такой-то информации, она была бы интересна. И мне кажется, что у нас с ним бы получилось. Понимаете? И я уверен, что и Орлова, он же слонялся много по Соединенным Штатам, тут, то там был, он же в университеты преподавал, а ценность работы в университетах он прекрасно знал.
Ну да, студенты, талантливые ребята.
Ну, конечно.
С большим будущим.
Вся пятерка.
Многообещающая карьера да, впереди.
Да, да. Потому что ж была Кембриджская группа, но была и Оксфордская группа.
Но в итоге-то что получилось? Ему предлагали вернуться?
Предлагали.
Он отказался.
Ему предлагали квартиру, генеральскую пенсию. Они сказали, все, если мы отсюда едем, мы уже к дочери не вернемся на могилу, а нам это очень важно. И через некоторое время, подумав, поразмышляв, они отказались.
Угу.
Не отказались. Ну, потом он уже пожилой был, вскоре его жена умерла, и он сам. Буквально в течение нескольких месяцев, они все. Вся семья исчезла у них. Так. Вот.
А есть ли какие-то официальные документы? Потому что вот мне приходилось читать, будто бы есть некое решение или какой-то документ руководства КГБ о том, что все обвинения или подозрения с Орлова снимаются.
Совершенно верно. Есть решение Следственного комитета КГБ.
Угу.
СССР. Оно датировано, наверное, где-то 54-55 годом.
В 64-м, да?
Нет. Это 55-й, 54-й год.
А, то есть вот.
Уже тогда.
Уже тогда?
Да, ну, появилось время остановиться, подумать, проанализировать, что до этого сделать было нельзя, правильно?
Угу.
Шла война, послевоенные все вопросы тоже, это же большие проблемы были.
Угу.
Разведка очень активно работала после войны. Нужно было знать, каково будет послевоенное устройство мира, какой план для этого есть у США, у Англии и так далее.
Угу.
Это очень было, потому что это определяло.
Ну, а как они вот могли снять с Орлова обвинение, когда в тот момент еще толком не знали, где он находится, что он делает и так далее? Вот что послужило там базой для решения, что он не совершил предательство, не выдал никакой информации? Почему пришли к такому выводу?
Ну, там сказано, что он знал, если не ошибаюсь, 56 агентов и нелегалов наших. Так. Все продолжали работать, никто не был арестован.
К тому моменту, когда принималось это решение. А не могло быть так, что они продолжают работать, но работают там под плотным наблюдением?
Ну, будучи перевербованы,
да,
скажем так. Ну, нет, ну, теоретически, конечно, возможно.
Ну, а так не случилось впоследствии? Никто из этих агентов не был перевербован или не перешел на сторону противника и не был арестован. То есть это решение...
Более того...
Решение было проверено там временем, да?
Да, более того, известно Рудольф Абеля, да?
Угу.
Героический наш разведчик, который работал в США. Он же фактически его спас.
Да,
когда его арестовали, ему показали... процесс там ареста или что-то там, конвоирование его по телевизору, и спрашивают, вы знаете этого человека? Он говорит, ну, где-то вот в коридорах Лубянки, наверное, встречал, так, лицо вроде знакомое. Ну, у тех-то сомнений не было, что Абель советский разведчик, поскольку его просто предал его помощник. Но он-то им не сказал такие вещи, что Абель был у него радистом в Лондоне еще до войны.
Раз.
Не сказал так. Что он британский подданный.
Два.
А за это секирбашка могла быть. Так. Не знаю, они вообще тут вешали только в годы войны за шпионаж. Может быть, там, 49-й, 50-й год уже этого бы не произошло.
Ну да, с Фуксом же ничего такого не случилось.
Ничего не случилось.
Который был арестован,
да.
Физик арестованный,
да.
Уже после войны, как раз, да. В Великобритании за атомный шпионаж, да. Пользуясь СССР.
Да. То есть фактически он англичанин, например, если бы он дал такие показания против Абеля, да, сказал, что он был у меня радистом.
Ну, во всяком случае,
но сказать, да. Он был у меня радистом, значит раскрыть такой кусок своей жизни. И вызвать такую волну еще вопросов, так? А что ты делал в Англии? Почему у тебя был радист? Ты же работал в транспортном управлении НКВД, ты сам говоришь, на железной дороге. Конечно, он держал язык на замочке.
Ну и вот, подводя итог.
Хорошо, дальше берем Филби. Идут,
да,
полностью.
Филби,
идут,
конечно.
Допросы Филби.
Ну да, конечно. Допросы Филби шли после 51-го года, когда,
да.
Бёрджесс и МакЛейн были выведены на территорию СССР.
Совершенно верно.
Спасая их от провала. Ну, собственно, спасая Маклейна от провала, Бёрджесс сам решил, значит, составить компанию Маклейну. Это отдельная история. Да? А, действительно, вот, и как раз вот в это время всплывает Орлов, его начинают допрашивать в ФБР.
Да, причем это же не какое-то такое замятое, тихое дело. Об этом же писали в газетах, он читал все это.
А ему, когда его допрашивали в ФБР, задавали вопросы по поводу, скажем, Филби?
Нет. Им даже в голову не приходило, что он в Англии был. И что он имеет отношение к кембриджской группе. Даже в голову не приходило. Потому что когда вот эта книга вышла, они глазам своим не могли поверить. Они говорят, мы не можем даже поверить, что он такие вещи от нас скрыл. Это я вот сидел примерно такой же стол, у нас человек 5 или 6 сидел, и один был, как по-английски называют, майнда. Орлов's майнда.
Ну да, человек, который,
тот, который
был с ним на связи.
На связи, который за ним, ну, не хочу сказать, наблюдал, но присматривал, помогал.
Ну да, он потом тоже книжку, кстати, написал большую, толстую. Я забыл его фамилию, бывший сотрудник ФБР, он тоже вышел на пенсию. Вот такой толщиной тоже книжка. В некотором смысле, там, которая повторяет вашу, но там он описывает и свои встречи, и контакты.
Да. Вот. Я просто наблюдал этих людей. Они сидели с опущенными головами. Угу. Потому что у нас-то была задача какая. Вот, ну, кроме того, что сделать книгу об истории разведки, так, частично об истории нашей страны, через человека вот этого показать, так, и тоже им показать, вот сколько он знал, всего, вот здесь все изложено, и что он сказал после того, как ушел на ту сторону, ничего он там не сказал.
Ну и вот все-таки наше время подходит к концу, и последний вопрос, который я хотел бы вам задать. Все-таки, учитывая то, что Орлов участвовал, скажем, в делах, которые, ну, скажем, не украшают наше прошлое, вроде истории с Миллером, и там таких историй было много, учитывая вот эту историю про то, как он ушел на Запад, ведь многие стояли перед таким выбором, и все-таки большинство людей возвращались в Россию, в Советский Союз, в Москву. И с другой стороны, вот учитывая его такое мужественное, изобретательно хитроумное поведение, когда вот он сумел обвести вокруг пальца и ничего не рассказать людям из ФБР, которые его допрашивали. И то, что вот он какую-то ценную информацию потом передал сотрудникам КГБ, которые с ним встречались уже в 60-е годы. Вот в сухом остатке он герой или не герой?
Я считаю, что герой своего времени, да.
Герой своего времени.
Да. Ну, вот такое время он жил. Я считаю, это время самым интересным. Я сам бы хотел в это время.
Ну что ж, это был Олег Царев, автор книги о генерале-разведчике Александре Орлове, которому была посвящена наша сегодняшняя передача. На этом я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
Всего доброго.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.